В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мы отмечаем годовщину пенсионной реформы. В эти дни год назад появились первые утечки информации о повышении пенсионного возраста, а затем об этом объявило и правительство России. У нас сегодня в студии профессор, доктор экономических наук, член комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер. И с нами на связи будет социолог, руководитель отдела изучения доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова. Добрый вечер, Евгений. Да, ну, давайте мы начнем, собственно, с простенького вопроса. Год прошел, слава богу. Наверное, можно как-то сделать нам вывод. Были ли объективные причины необходимость повышать пенсионный возраст?
Ну, я лично свою позицию не поменял. Тогда, вот год назад, когда было уже в таком утвердительном тоне сказано, что будет повышаться пенсионный возраст. Ну, я и многие мои коллеги, кстати, возражали. Дело заключается не в том, что мы принципиально против такого. Потому что пенсионный возраст, вот старый, который был 60 и 55 для женщин, да, 60 для мужчин, он в России, ну, в Советском Союзе еще, он был установлен чуть ли не в 30-е годы прошлого века.
И так вот с ним. Но не для всех, не для всех.
Он сначала был для определенных профессиональных групп, но в 56-м году был принят союзный закон о пенсии, где для всех был установлен такой пенсионный возраст. Ну, при наличии там определенного стажа, там были определенные ограничения.
Ну, но колхозникам только в 60-е годы дали.
Колхозникам выровняли размеры пенсии, им просто очень мало платили, но выровняли в 60-е годы. Но, тем не менее, ну, вот 56-й год считается это вот начало этого периода. И в Советском Союзе и в России уже никогда не повышали пенсионный возраст. Надо сказать, это первый раз такой эксперимент проводится над нашим населением. Но я лично считал и 90-е годы, когда мы этим занимались очень плотно, что, в принципе, рано или поздно, конечно, надо его поднимать. Ну, это мировая тенденция, это старение населения, это рынок труда, ну, много чего, ну, много каких факторов. Но естественно, вот я всегда это сравниваю, знаете, как со стартом Формулы-1, кто смотрел. Там вот машины стоят, эти гоночные, и там что 5 или 6 светофоров. Все красные, да, потом потихоньку вот этот зеленый, этот. Когда все зеленые, вот они стартуют. Так вот, друзья, для того, чтобы начать процесс повышения пенсионного возраста, надо выполнить очень много предварительных условий. Очень важных условий. И социально-экономических, и, между прочим, политических. Почему я сказал, вот, что у нас такого никогда не было, и вот опять, как говорил Виктор Степанович, да, наш незабвенный, потому что у наших людей есть определенное представление, ну, есть такое понятие общественный договор, он, конечно, нигде не прописан.
Социальная справедливость, да?
Ну, вот какие-то незыблемые основы нашего строя, да, социальные. Это бесплатное здравоохранение, которое, понятно, рушится, размывается, но тем не менее. Это бесплатное школьное обучение и даже в каком-то смысле высшее образование. Хотя там тоже мы с вами знаем.
Отчасти.
И в школах тоже есть там всякие вещи. И вот это вот 60-55, когда человек выходит на заслуженный отдых. Это вот вбито просто в голову, ну, по крайней мере, для людей среднего возраста и пожилого. И тут вдруг, значит, этим людям говорят, нет, ребят, ну, мы из-под вас вот эту штуку вот в течение буквально короткого времени, ведь Медведев объявил в мае, а уже в конце года это было принято в виде закона, и вот с 1 января это уже реализуется. Ну, ребят, ну, надо же понимать, что есть общественное мнение, есть общественная психология. Кстати говоря, все вот эти годы, в 90-е, в 2000-е, тот же Левада-центр и другие социологические службы проводили опросы. 85-90% людей говорили, что они против. Там приводили самые разные причины, но они против. Это все было известно. Значит, друзья, первое условие было очень простое. Сначала ты должен людям объяснить, зачем и для чего это все делается.
Ну вот они объясняли. Путин отмечал, что если не проводить никаких изменений, датировать фонд и средств госбюджета пенсионный, то 7-10 лет запаса. И вот чтобы не подходить к последней черте, нужно было превентивно принять меры, снизить нагрузку на пенсионный фонд, а еще и повысить пенсии. Вот
значит,
и все.
Мы когда нужно, мы ориентируемся на лучшие западные образцы. Да? Mm-hmm. Когда не нужно, мы их, конечно, хаем.
Мы там, в смысле власть.
Власть, да. Но в данном случае, мы же как бы идем, потому что были аргументы, но весь мир же повышает пенсионный возраст. Ну как это? У нас вот самый чуть ли низкий среди развитых стран, там 65-67 лет.
Вот социальное достижение, раньше бы сказали, там в кровавом мире капитализма у них одни пенсии, а в мире социализма другие. А в мире путинизма должно быть самое плохое взятое из всех систем.
Нет, но вопрос в чем заключается? Что я даже сейчас не говорю про какие-то чисто фискальные вещи, да, вот социально-экономические, продолжительность жизни, там, экономия, там, бюджет и прочее. Не надо. Я говорю о другом. Вот сейчас в Германии обсуждается повышение пенсионного возраста, которое, возможно, произойдет в 30-х годах. Но, ребята, это делается годами. Ну, когда Путин выступил? Мы же с вами помним последовательность, Миш. Это же чистая политика. Дмитрий Анатольевич объявил, причем он сказал так, уже осенью в первом чтении, ну, или даже он, по-моему, сначала летом. Говорил чуть ли летом, да, до окончания сессии, вот летней еще, будут в первом чтении принят соответствующий закон. Ну, понятно, осенью это все будет окончательно сделано, и все. А, и уже там поднялась вот эта волна. Владимир Владимирович типа делал вид, что он к этому не имеет никакого отношения. Вы же помните заявление там Пескова, по-моему, что у Владимира Владимировича другие вопросы, это вопрос правительства. И он только, по-моему, в сентябре, Путин, да, когда уже там накал дошел до очень высокого уровня, он уже выступил и начал задним числом это дело.
Нет, он летом выступал, но все равно...
Ну, летом, в августе там он
все где-то... равно это было, так сказать, значит, попытка поправить ситуацию.
Значит, он должен был, если уж политически говорить, политтехнологически, наверное, это должен был он объявить. И, наверное, он должен был это объявить вот в мае, допустим, но не так, что, типа, ребят, через несколько месяцев это будет начинаться. Сказать так. Собственно, я это излагал неоднократно и, по-моему, здесь, в этой студии, писал статьи, что, ребят, вот я подписал майский указ, да, известный майский, да?
Ну, Путин.
Путин, писал. Да. Где вот эти все амбициозные вещи, там, бедность в два раза сократить, там, улучшить здравоохранение, продолжительность жизни, кстати, существенно поднять до 24 года. Друзья, я, говорит, подписал этот указ, я, конечно, все сделал, чтобы правительство его реализовало, и если это все будет окей, то с 25 года давайте мы, и до этого мы будем дискутировать, угу. Давайте мы с 25 года это потихоньку начнем. Вот я бы, если бы я, как бы, если бы меня спросили совета, чего, конечно, никогда не было и, видимо, не будет. Я бы примерно ему так и сказал, что, Владимир Ильич, ну вот чисто политически, наверное, это было бы, ну, хоть как-то более-не-менее. А все было сделано ровно наоборот. Ну, собственно, мы что получили? Я последнее, что хочу сказать. Даже вот то, что мы видели сейчас по поводу Ивана Голунова, вот эта ситуация. Вот как это ни парадоксально, это связано во многом вот с этим потрясением общественным, которое было по поводу повышения пенсионного возраста.
Вот давайте мы Марину Красильникову подключим к разговору, руководителя отдела Левада-центра. Добрый день. И я хотел бы вас спросить вот что. А вот является ли пенсионная реформа, так называемая, для граждан сегодня уже через год важнейшим в их жизни событием, ну, таким, которое вот вбилось в память, да?
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, коллеги. Я, если говорить о медленных событиях, о которых люди помнят вот сейчас, сегодня, которые случились за последние 3-4 недели, нет, конечно, эта пенсионная проблема ушла из такого самого актуального поля воспоминаний. Но это стало самым главным событием прошлого года. А в прошлом году, уже в момент объявления о намерениях повысить пенсионный возраст, и это произошло практически одновременно с чемпионатом по футболу, и пенсионная реформа, как я говорила год назад, эти известия практически затмили информацию о интерес к футболу. Дозы людей, которые говорили об этих двух событиях, они тогда примерно совпадали. Более того, за последний год все то, что происходило вокруг пенсионной реформы, очень сильно повлияло вообще на мировосприятие и общие социальные и экономические оценки, которые формируются у населения. Это стало важнейшим фактором того, что на протяжении всего прошлого года и в начале нынешнего года мы видели ухудшение общественных настроений. Надо понимать, что большинство российского населения, ну, больше половины уж точно, все время пребывает в ощущении, что страна находится в состоянии прекращающегося экономического кризиса. И решение затрагивающих экономические, материально финансовые интересы всего населения, каким явилось сообщение о изменении пенсионного возраста, они, конечно, всколыхнули, в буквальном смысле всколыхнули всю страну. Надо же понимать, что пенсия уже давно в сознании большинства населения не является, она является синонимом бедности. Пенсионное обеспечение и без того всегда по умолчанию всем до сих пор населением рассматривается как пособие по бедности. Это не заработанная трудовая пенсия, это пособие по бедности. И когда даже это пособие по бедности государство сообщает, что оно будет выплачивать на 5 лет позже, конечно, это воспринимается как очень существенное нарушение того самого общественного договора, о котором уже сегодня говорилось.
Спасибо, Марин. Я хотел теперь Евгения Гантмахера спросить, а действительно пенсия воспринимается как пособие по бедности? Многими же она воспринимается как, ну, такая, что ли, прибавка к невысокой, например, зарплате. Люди продолжают работать, и вот они получают как бы за отработанное, да, условно говоря, бонус. Да? Тем более, что многие уверены, что ну, до нормального, вот, нормальной жизни на самой пенсии они не доживут. В силу демографических причин.
Ну, далеко не все пенсионеры продолжают работать. Вот сейчас у нас пенсионеров, ну, если взять тех, кто получает трудовую, так называемую, uh-huh. пенсию, не пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, где-то порядка 40 миллионов человек, из них официально работает менее 10 миллионов. Остальные, ну, в силу возраста, кто-то, кстати, в неформальной сфере занят. Остальные живут, собственно говоря, только на эту пенсию, либо за счет там членов семьи, если у них есть там дети, внуки, другие родственники. Там как бы немножко такое двойное ощущение. С одной стороны, действительно, Мария Дмитриевна права, потому что пенсии у нас очень выровнены. Ну, мы же с вами видим, что там средняя пенсия порядка 14 тысяч рублей в месяц, но ну, есть там минимальные размеры, там где-то до 10 тысяч там люди даже получают, но там меньше, чем прожиточный уровень в регионе, в котором человек живет, прожиточный минимум пенсионера никто не получает по закону, ему там доплачивают. Но это бывает и 8, 9 тысяч, 10 тысяч, но более 14 тысяч, ну, есть люди, которые 15, 16, но там дальше вот туда...
Но дальше просто срезаются потолки.
Да, ну это...
Хотя люди могут платить довольно много в пенсионный фонд их работодателей, но они пенсию там 30-40 не получат.
В свое время было введено, я считаю, это было ошибкой, максимальный размер заработка, с которого берется взнос в пенсионный фонд. Это было сделано где-то лет, по-моему, больше 10 уже назад. Mm-hmm. И тогда я уже тоже сказал, что, ребят, ввели снова максимальный размер пенсии. Ну, понятно, да. То есть люди, которые зарабатывают более-менее приличные деньги, у них на пенсию практически это никак не влияет. И поэтому пенсии выровнены в этом смысле.
То есть у людей складывается,
да, у людей складывается ощущение, что действительно это некое пособие. Я достиг до определенного возраста, но государство вот оно. Но с другой стороны, все-таки люди 30-40 лет, у нас же принято, ну, среди большинства, работать долго, особенно те, кто еще начал работать в советское время, там же трудовой стаж может быть вообще очень большой. Там люди с 18 лет работают, некоторые даже раньше работали. Вот, у них все-таки есть какое-то ощущение, что это пособие по бедности, но все-таки это вот государство типа ему дало.
Премию.
Вот. Премию за то, что он столько лет работал. И, конечно, когда ты получаешь на руки, отработав десятки лет, ну вот поговорить с пенсионерами, да, говорят, ну я там работал у станка, особенно вот среди людей, которые занимались тяжелым физическим трудом. Я столько лет работал, тратил свое здоровье, все, получаю там какие-то там, здесь, там 15 тысяч рублей. Это несправедливо. То есть здесь как бы такое вот ощущение, я бы сказал, несправедливости. Потому что пенсии, конечно, очень маленькие. Очень маленькие пенсии, и люди это ощущают. И, кстати, к вопросу о деньгах, да, вот Путин говорил в этом своем знаменитом оправдательном заявлении, да, вот почему надо повышать, что, ну вот, нет денег еще немножко, если мы ничего не поменяем, то пенсионный фонд не сможет
и прочее. Да, дыра и прочее.
Ну,
да.
На это есть же очень противоположные аргументы, которые знает подавляющая часть нашего населения. Ну, у нас же профицит бюджета. Наша пропаганда же об этом постоянно говорит, и это факт.
Да, растут золотовалютные резервы.
Золото у нас, золото, нет, ну, фонд национального благосостояния. Вы знаете, цена на нефть $40 за баррель, отсечение уже у нас существует, бюджетное правило. Все, что свыше этого, идет в фонд национального благосостояния.
Ну, фонд национального благосостояния, он же не для этого, он
нет,
для того, чтобы госкорпорации
нет,
кормить.
Нет,
все же так идет?
Нет, де-факто. Официально, де-факто. Но официально фонд национального благосостояния был создан для стабилизации пенсионной системы. На самом деле.
Ну так а что на самом деле-то мы
я
видим?
Просто к чему
на самом
говорю.
Деле совсем другое.
Я просто к чему говорю, что вот такой экстренности, что за полгода объявить и утвердить такое радикальное решение не было. Можно было вполне подождать вот те несколько лет, о которых я говорил, объявить заранее, поговорить, продемонстрировать аргументы, продемонстрировать успехи, если они, конечно, будут. Да? И за счет вот этих, в общем, колоссальных резервов по отношению к пенсионной системе можно было спокойно и индексировать пенсии. Ну, я, конечно, радикального увеличения вряд ли можно было достичь, но это знаменитые тысячи, которые обещали, да, вот, что пенсии будут каждый год среднемесячно увеличиваться примерно на 1000 рублей. Это можно было спокойно сделать без вот этих вещей.
Евгений, а де-факто, вот я видел сообщение такое, что размер средней пенсии вырос на 0,7%, то есть при средней пенсии там 14 500 примерно, да, это значит, что люди получили по 100 рублей. Вот это вся прибавка.
Объясняю почему. Это работающие пенсионеры, о которых мы только что говорили. Значит, их, конечно, не большинство, но это значительная часть пенсионеров. У нас, я считаю, это была несправедливая мера. Она была еще несколько лет назад принята. У нас работающим пенсионерам не индексируются пенсии. Угу. Во-первых, и не пересчитываются фактически. Потому что каждый август работающий пенсионер, по идее, получает пенсию, ну, повыше, потому что он год же работал, за него отчисляли. Вот я работающий пенсионер, вот я конкретно. Вы знаете, сколько я получил на прибавку к пенсии за то, что я отработал? Целый год за меня платили, в общем, неплохую зарплату белую, 200 рублей.
Ну вот,
да, это
не
такая, 100,
да, не
это
100
такая
же.
Великая надбавка. Конечно, вот у этой части пенсионеров, у работающих, у них, конечно, реальная пенсия падает. Потому что есть инфляция, есть много других факторов. И за счет этого, кстати говоря, общая масса пенсионеров, она и с точки зрения реальных их доходов, она и тянется вниз. Вот эти вот ноль, там сколько-то десяток.
Ну хорошо, а вот все-таки об источниках покрытия дефицита пенсионного фонда. Вот альтернативная какая-то за это время программа была кем-то предложена, продумана. Ну, например, говорили о том, что нужно пересмотреть систему там, пенсий для силовиков и госчиновников, нужно там с коррупцией бороться. А вот как-то системно кто-то свел это вместе и сказал: вот смотрите, Путин сделал значит, такую ошибку. Он, значит, ну да, отступил, там женщинам все-таки не с 63 выход на пенсию, а сделали с 60, какие-то льготы людям сохранили. Но, тем не менее, вот мы предлагаем другую альтернативу, где взять деньги и вернуть все назад, например.
Нет, если говорить о правительстве, потому что, конечно, у экспертов есть разные позиции, разные точки зрения, но если мы говорим о правительстве, ничего больше сделано не было. Более того, никакой финансовой экономии, вот, Миш, вот вы говорите, как закрыть дефицит пенсионного фонда.
Угу. Ну, меньше, кстати, тратить на сам пенсионный фонд, там они роскошествуют.
Ну, есть там небольшие, ну, это не такие большие резервы, хотя, конечно, есть резервы с точки зрения содержания самого пенсионного фонда. Я говорю о другом. Даже вот как бы экономия, которая якобы получится за счет повышения пенсионного возраста, то есть меньше будет выходить на пенсию людей, да, на заслуженный отдых, она,
вся уже меньше
она полностью поглощена вот этой вот обещанной индексацией, о которой вот мы с вами говорили.
То есть, да, копеечная.
То есть чисто фискально, да, чисто фискально никаких эффектов здесь не будет. Второе. тогда действительно очень обсуждался вопрос в публичном пространстве. Давайте мы тогда возьмемся и посмотрим на пенсию силовикам. Они же выходят все-таки по выслуге лет.
Там, да, там 40 лет просто.
Ну,
можно.
Там, ну, там нужно 20
лет. В среднем лет, 45.
Да. 20 лет отработать, да, для того, чтобы ты имел право на пенсию. И, кстати, такие разговоры я даже видел, кто-то из депутатов даже Государственной Думы робко об этом сказал. Потом это все ушло в песок. Это все ушло в песок,
ну,
об этом вообще не стали говорить. Кстати говоря, кто-то в Думе тогда поднял вопрос, чтобы отказаться от доплат к пенсии государственным служащим, в том числе депутатам Государственной Думы. Кто-то поднял этот вопрос, но он тоже был аккуратно...
Нет, слит. Теперь можно отказаться от депутатской пенсии. Вот некоторые обещают, но, похоже, не отказались. Нет, ну, миллионеры, конечно, случая... которые там сидят, они могут отказаться.
Нет.
Зачем им эта пенсия?
Значит, если вы даже... когда вы простой человек, если вы не пришли в пенсионный фонд, условно говоря, мужчина в 60 лет не пришел в пенсионный фонд, вам пенсию платить не будут. Я знаю такие случаи среди моих знакомых, которые вдруг там, ну, это не бедные люди, конечно, которые вдруг там в 65 лет, ой, слушай, а мне же там пенсию даже платить. Надо все-таки для этого прийти. Но вот случаев такого вот отказа от вот этой доплаты, нет, я их тоже не слышал. И вообще о пенсионной реформе, как действительно изменение всей этой системы, разговора нет. Потому что то, что произошло в конце прошлого года, и все же об этом говорят, это не пенсионная реформа.
Повышение.
Это в кавычках. Это, что называется, изменение чисел. Да? Это вот было в законе написано, что мужчина выходит в 60 лет, но взяли и написали изменить число 60 на число 65. Ну, с определенным там вот этим лестницей, как это будет повышаться. У женщин было 50, ну, давайте 55, давайте изменим на 60. И все. Это никакая не была реформа. Проблемы пенсионной системы как были, так и остались. Например, проблема досрочных пенсий. Даже не военные, а вот гражданские люди, которые работают во вредных условиях труда, те же самые северяне. Кстати, северянам повысили, но льготу оставили. Те же пенсии за выслугу лет учителям и другим работникам бюджетной сферы. Там надо что-то делать. Я не говорю, что их надо ликвидировать, но там просто уже столько проблем наросло за последние, я бы сказал, десятилетия. И к этой штанге уже много раз пытались подойти, но так к ней не подошли. Там как-то комплексно надо решить вопрос, конечно, не снижения уровня жизни учителя, наоборот, его надо повышать. Но, видимо, какими-то более современными способами, чем человеку там тоже после, допустим, 25 лет работы учителем начать выплачивать пенсию, повысить ему зарплату.
Слушайте, давно же говорят о том, что все-таки можно повысить там, так сказать, доходы в кавычках пенсионного фонда за счет, например, госкорпорации. Если в стране фактически национализирована значительная часть нефтедобычи, ну почему бы не поступать таким способом, как поступает Норвегия? Если вы это сделали, наполняйте пенсионный фонд за счет Роснефти, Газпрома, а не для того, чтобы они там занимались разнообразным жульничеством в Венесуэле, и их менеджеры летали на там уже среднего звена, на персональных супер каких-то самолетах.
Госкорпорация, безусловно, это отдельная тема, которая связана не только с пенсионными делами. Там действительно есть чем заняться, но если говорить о пенсиях, в этом году уже, как известно, рекордные дивиденды нашей госкорпорации заявили, насколько я понимаю. И «Газпром», и «Роснефть», и целый ряд других. И из них, по-моему, половина уходит в государственный бюджет. Потому что, ну, все-таки это же государственная корпорация. Ну так, друзья, а почему бы действительно не поделиться с пенсионным фондом хотя бы для разовых выплат? Я бы, например, снова же, я вот сегодня уже говорил, если бы меня спросили, я бы, например, взял и сделал бы за счет вот этих дивидендов выплату 13-й пенсии. Хотя бы пенсионерам. Ладно, там работающим. Хотя бы пенсионерам дополнительно, потому что они получают еще вот эти там 13-14, ну, у кого
вас
какая пенсия.
Вас послушают и к выборам это, может, сделают.
Каким
или пообещают.
Выбором?
Да
каким?
Вот хотя бы региональные.
Ну,
будут.
Я думаю...
Ну, к думским.
Нет.
Хорошо, к думским.
Ну, я думаю, что еще мой совет. Миш, мы сегодня советы занимаемся. Вот,
страна советов.
Вот, президенту, который вот тут за нашей спиной. Если будет совсем худо, у него с рейтингом, да, потому что пенсионные...
Ну, с рейтингом у него похуже стало.
Потому что пенсионная реформа, вот как Мария Дмитриевна говорила, она же его рейтинг вообще довольно сильно...
Сейчас мы Марию Дмитриевну спросим.
Так нет, я бы, например, если уж совсем станет худо, я бы вышел и сказал, ребят, давайте заморозим это повышение. Возвращать обратно, конечно, никто не будет, 60-55. Ну, типа, эту лесенку сделаем более пологой, например.
К 24-му году будем это вот получать бы... такое предложение, видимо.
Вот это вот как раз к выборам, это хороший подарок к выборам президента. Угу.
Ну, хорошо. Вот давайте Марину Красильникову опять послушаем. Во-первых, я не пока не о рейтинге, а о реакции людей. Вот год назад проходили митинги, акции протеста. Власть на них отчасти среагировала в известном выступлении Путина. Там сохранили какие-то льготы некоторые. Там появилась вот эта категория предпенсионерам. Женщинам все-таки не 63 лет, а 60 сделали выход на пенсию. Ну, то есть вот вроде бы немножечко откатили назад. И остальное все сделали так, как захотели, как пообещали, так сказать, пограбили. Вот что сейчас с настроениями людей, собственно, есть ли какая-то у социологов информация? Ну, предположим, вот кто-то периодически поднимает тему референдума, как бы на нем проголосовали?
Как я уже говорила, конечно же, повышение пенсионного возраста очень сильно повлияло на рост негативных настроений в обществе. И сейчас, в настоящий момент это снижение приостановилось и более-менее стабилизировалось на таком относительно низком для уровня одобрения российского президента уровне, но по мировым меркам по-прежнему достаточно значительного. Более того, настолько значительного, что, наверное, нет никакой непосредственной угрозы каким-то системным возмущением. Хотя четверть населения говорит о том, что они вполне себе ожидают выступлений массовых людей по поводу ухудшения, по экономическим мотивам. И та же самая четверть, в общем-то, готова лично принять участие в подобного рода выступлениях. Но вспомним прошлый год. Возмущение населения по поводу повышения пенсионного возраста было очень велико. Появилось много инициатив от различных политических партий, которые готовы вроде бы были как-то объединить и направить это возмущение, возглавить его и сформулировать внятные тезисы и лозунги, за которыми бы пошли люди. Но этого же не произошло. И опять оказалось, что единственным выразителем интересов, пусть и плохим, пусть и неодобряемым, но единственным выразителем интересов населения стала власть, которая пошла на некоторые уступки, которые, кстати говоря, запутали пенсионную систему еще больше. Теперь вот тут думай, тут не думай. Вот это как раз, как раньше у нас был прожиточный минимум. Один прожиточный минимум для одних целей, другая, а не прожиточный минимум, а минимальная зарплата. Одна минимальная зарплата для решения трудовых вопросов, другой минимальный размер заработной платы для административных штрафов и так далее. Сейчас в пенсионной системе тоже появилось еще больше путаницы, чем было раньше, потому что, например, негосударственные пенсии надо было специально закрепить в законе, что их таки можно выплачивать по старому пенсионному возрасту, что для налоговых льгот применяется старый пенсионный возраст и так далее. То есть какие-то вот такие половинчатые решения, которые производят эффект местного успокоения краткосрочного, но не более того, если говорить такими терапевтическими словами. Короче, я что хочу сказать, что, к сожалению, у такого вот диффузного недовольства, которое очень широко распространено в российском обществе, у него нет канала выражения. У него нет лозунга, у него нет способов самовыражения. А те спонтанные местного уровня демонстрации общественного недовольства, они весьма успешно гасится пока до сих пор только такими половинчатыми правительственными решениями. Я говорю сейчас про экономическую часть, социально-экономическую сферу жизни общества, не говорю о политических проблемых, примером самым свежим которых является выступление в защиту Ивана Голунова.
Ну здесь да, тоже, но понятно, что партийная система разрушена, и, соответственно, то, что называется партиями, не совсем партия, а такой четырехпартийный блок в поддержку нынешней власти с разными просто как фракции партии власти. Поэтому, естественно, они канализировать недовольство не могут. Но я еще хотел бы, Марина, спросить все-таки про рейтинг Путина. Вот падение этого рейтинга вы связываете с пенсионной так называемой реформой и с тем, что этот вот, так сказать, ситуация, когда люди поняли, что они обижены, собственно, высшей властью, она закрепилась в сознании.
Да, конечно, именно это и произошло. Самый такой пик этого процесса пришелся на лето, осень прошлого года, да, конечно. Сейчас все это как-то вот так вот чуть-чуть смягчилось. С моей точки зрения, даже я всегда была противницей повышения пенсионного возраста именно по тем основаниям, о которых в начале нашей беседы говорил Евгений Шлемович, что у меня всегда были опасения, что если повышение пенсионного возраста состоится, оно вот состоится вот так вот внезапно, трагически, как это, собственно, произошло, без специальной подготовки, без продуманных законодательных каких-то инициатив. Ведь на протяжении последних 10 лет вот эта инициатива по повышению пенсионного возраста просто запугивали, как с моей точки зрения, просто запугивали население. Возникала общественная дискуссия о повышении пенсионного возраста, одновременно с этим проводились еще какие-то непопулярные меры, потом непопулярные меры закреплялись законодательно, а про повышение пенсионного возраста еще несколько лет назад президент говорил, нет, ни в коем случае. А вдруг раз и случилось.
Что случилось? Вот скажем, я не знаю, ну, предположим, мы возьмем вот этот опрос ЦИОМа, антирекорд доверия Путину за 13 лет, 31,7% при открытом вопросе. То есть люди сами вспоминали, кому они доверяют, а было там 57 с чем-то. А у вас в вопросах есть такой открытый вопрос?
Я так подробно за этой частью наших исследований не смотрю. Там мы задаем открытые вопросы. И, конечно, вот эта вот вся новость, весь этот хайп по поводу антирекорда рейтинга Путина, этих 31%, он в значительной мере был связан с вот, непониманием специфики результатов, получаемых различными методами. То есть здесь надо было... Это больше разговор про методы, чем про реальные процессы, которые протекали. Как раз этой весной с рейтингом Путина ничего особенного не происходило по сравнению с тем, что было в конце прошлого лета и осени. И вот тогда был такой существенный негативный тренд. Сейчас он более или менее закрепился на довольно низком уровне, но не предвещающим какие-то существенные общественно-политические перемены.
Хорошо, Евгению Гантмахеру вопрос. Вот все-таки у меня теперь через год ощущение такое, что у власти, вот у Медведева и компании, у них была некая комплексная стратегия, которую теперь называют «люди, наша нефть». То есть будем вас стричь, как баранов, чтобы олигархия, так сказать, не теряла свои доходы в связи с полученными за Крым и украинскую войну санкциями там. И повышение акцизов на бензин, и повышение НДС, и теперь экономия на пенсионеров. Вот действительно можно теперь увидеть, поглядев назад, комплексную программу ограбления народонаселения.
Ну, я бы сказал так. Это, во-первых, по пенсионной системе никакой экономии, мы с вами говорили, уже и не получилось. Mm-hmm. Это говорит, кстати, о качестве принимаемых решений. Даже вот таких, извините, дурацких, которые были предложены, то есть они были совершенно не подготовлены даже с фискальной точки зрения, mm-hmm. между прочим. Что касается «Люди, это новая нефть», да, я просто вижу немножко как бы другую форму этого правильного выражения. Дело заключается в том, что государство сейчас, мы с вами говорили про накопление резервов, да, вплоть до золотовалютных запасов рекордных, тот же фонд национального благосостояния, профицит бюджета и так далее. Многие, вообще даже специалисты, выражают недоумение, потому что, ну, казалось бы, есть большие потребности в стране. И не только социально, само собой.
Ну, но... вот про медицину все время хочется сказать. Ну, медицины... Люди, кстати говоря, связывают то, что повышали бы пенсии, если бы была пенсионный возраст, если бы была хорошая медицина,
да. Медицина находится в кризисе, и это уже все понимают, этот кризис усугубляется, и даже вот этот национальный проект, который был принят правительством, уже даже есть, вы знаете, точка зрения, по-моему, Счетной палаты, которая говорит, что он не приведет этот национальный проект к какому-то улучшению положения с реально не со здравоохранением, а со состоянием здоровья. Вот это принципиально важно. Медицина существует не для себя, а для состояния здоровья населения. Но есть ведь и потребность в инфраструктуре, в какой-то дороге, в конце концов, знаменитые наши, связь и много чего другого. Но это все скапливается вот в этих фондах, это скапливается в какой-то вот этой вот копилочке. И возникает вопрос, а зачем? Вот, а зачем? Это все делается. Потому что если бы цена на нефть росла, если бы она снова была там, $100 за баррель, там, $120 за баррель, она стабильная. Она стабильная. И, кстати говоря, в глобальном тренде все ж понимают, что она увеличиваться точно не будет, а будет даже меньше. И в этом смысле идет накопление каких-то ресурсов. Это некая стратегия, которая есть, которая не написана. Но она есть точно у нашего государства. Я бы сказал, у верхних
накопить
слоев.
Накопить и что?
Накопить на черный день. Это как раз о чем говорит? Это говорит о том, что наше руководство не верит в светлые перспективы российской экономики. Что бы там ни говорили, что санкции это ерунда, что там, я не знаю, сейчас вот завтра у нас начнется прорыв, скачок
подъем,
там куда-то,
подрос.
Вот они сами в это не верят. Вот эти деньги, в том числе за счет того, что у населения отбирают, косвенно через НДС, каким-то боком через, хотя и так и не смогли, через пенсионную реформу, через там целый ряд других источников, это все складывается на какой предмет? Вот Марина правильно говорит, вот что-то в регионе вспыхнуло, вот какой-то там местный локальный
ШИЕС,
кризис.
Да.
Ну, ШИЕС, он не требует как бы денег.
Потому что ШИЕС требует отмены,
вообще вот этого
вывоза
проекта.
Вывоза мусора на север.
Да, да, и, видимо, принять каких-то других решений. Ну, например, какой-то кризис, связанный с социалкой.
Ну, моногорода.
Моногорода.
Это
вот,
мы видели.
Ну, давайте мы туда кинем. Давайте кинем туда вот эти деньги, и люди типа успокоятся. Вот для чего нужна вот эта колоссальная копилка, но не только для этого. А да, нужна, конечно, для оборонных программ. Но это же понятно. Откуда мы, как мы сейчас втянулись в гонку вооружения там с Соединенными Штатами, например. Откуда мы будем на все это брать деньги? Вот из-за этой вот копилочки. А откуда пойдут денежки на хорошие вот госзакупки?
Ну, на войну в Сирии.
Нет, ну, минуточку, но мы с вами видим.
На
снова
Крым,
же
на Чечню.
Доклад Счетной
пожалуйста.
Палаты. Да, вот доклад Счетной палаты про госзакупки, который, по-моему, вчера, что ли, позавчера вышел. Но там же мы же читаем между строк всем, уже научного советского времени. Из этого доклада что следует?
Что следует?
Там же значительная часть денег была на конкурс, по конкурсу распределена не по конкурсу, а через единственный заказчик, то есть и так далее.
Нужным людям,
то есть
друзьям
нужно Путина. Нужно кормить определенную номенклатуру, как говорили раньше, тоже. И вот для всего, вот для этих нескольких целей, но не для цели экономического развития. И собирается вот это вот, собственно, и этот вот налог на социалку, по сути, это же налог на социалку. Я вчера, кстати, вечером смотрел данные очень любопытные. Да, вот ВВП на душу населения по сравнению с другими странами, да, в паритет покупательной способности. У нас такой же, примерно, такой же уровень ВВП, как в целом ряде восточноевропейских стран. Но вы посмотрите, там же люди живут лучше.
Ну так они не воюют,
даже с материальной
не воюют с Украиной, правда? В Сирию войска
правильно.
Не отправляют.
Правильно, там другая политика внешняя, но там и другая политика внутренняя, извините, там воруют меньше.
Все-таки. Ну, воруют меньше, но социальные программы тратят больше.
И там все-таки, я к чему просто говорю, что та система, которая вот сейчас у нас создана, она крайне неэффективна с точки зрения социальной, она не дает возможности, ну, не говоря про экономический рост, она не дает возможности повышать уровень жизни. Мы же видим падение доходов. Что бы они там ни делали, она дает возможность вот как бы жить и осуществлять какие-то программы в интересах вот этого верхнего слоя, и внешнеполитические, и собственные, и так далее. И пока локально где-то капать для того, чтобы люди, вот, ну, они типа не возмущались.
А вот, кстати, о людях. Давайте мы людей послушаем, собственно, что они думают, к чему привела эта так называемая реформа.
Чему привело повышение пенсионного возраста?
Должна быть ротация. Старые должны уходить, молодые должны расти. А того, что сейчас старшее поколение застрянет на своем рабочем месте... Это значит, что закупорится какое-то движение молодых привело, я так думаю, к ухудшению все-таки положения людей пенсионного возраста, которые, ну, достигли его, и, к сожалению, теперь они не смогут на него выйти на пенсию, и практически они получат меньше денег.
Нормально. А что изменилось? Ну, добавилось года 3-4, не знаю. Я пока этого не ощущаю, хотя, ну, я многодетная, и, ну, я так посчитала, 57, нормально.
Те, кто, у кого сейчас пенсионный возраст, я знаю, что они действительно так находятся на грани понимания. Я считаю, это одна из проблем, вот сейчас, которая у нас есть, но которую решать, наверное, все-таки надо.
Скажем так, лично для меня ничего не изменилось. Я как не рассчитывал на пенсию, так и на нее рассчитывать и не буду. Для людей, которые отработали длительное время, наверное, что-то изменилось в худшую сторону. Возможно, что и нет. А вот, возможно, что увеличилось недовольство. В целом, решение, наверное, ошибочное. Но, наверное, чтобы давать полный развернутый ответ на этот вопрос, нужно обладать немножко большим количеством информации, нежели у меня есть, если я слабо представляю общую экономическую позицию, положение в государстве. Поэтому Бог его знает. Но, наверное, ничего хорошего в этом нету.
Ну, я думаю, что на самом деле это неумение управлять финансами, неумение обеспечить, сделать так, чтобы пенсионеры могли, выйдя на пенсию, чувствовать себя людьми, на самом деле. Потому что 15 тысяч пенсия – это деньги, когда хочется сойти с протянутой уже рукой. Это вина государства.
Повышение пенсионного возраста, демографические последствия надо спрашивать специалистов, про общественные. Понятно, что это привело к существенному росту напряженности в первую очередь, потому как никто не видит никаких плюсов от этого шага.
Ну что, никто не видит никаких плюсов, Марина Красильникова, а есть группы, которые видят плюсы?
Ну, должна вам сказать, что если они и есть, то они на очень с трудом ловится их мнение, с трудом просматривается в рамках опросов общественного мнения, которые обладают известным ошибкой выборки. То есть число людей, которые видят здесь плюсы, оно сопоставимо с этой самой ошибкой выборки, то есть очень мало. И о мнении таких людей мы мало что можем сказать. Вот среди выслушанных мнений людей мне хотелось бы поговорить о мнении, которое сказал один из мужчин. Он сказал: я не рассчитывал на пенсию и не буду рассчитывать на государственную пенсию, я иначе строю свою жизнь. Вот таких людей, к сожалению, очень мало, таких самостоятельных людей в России очень мало. Это мы видим очень по разным признакам. И я должна сказать, что это результат той хаотичной, с одной стороны хаотичной, с другой стороны весьма целенаправленной социальной политики, которая проводится в стране последние десятилетия. Такое ощущение, что специально создается массовый слой людей, которые в сущности очень зависят от государства, которые практически лишены возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь больше, чем для покрытия текущих потребностей людей. То есть это люди, которые не голодают, которые могут от зарплаты до зарплаты прожить, но уже сформировать сбережения, тем более на будущие десятилетия, на будущую пенсию, вот на это у них уже ресурсов нет. И они вынуждены рассчитывать только на государство. Как сейчас показывают наши опросы, до 60% людей говорят о том, что они в старости рассчитывают только на государственную пенсию. Больше им рассчитывать не на что. Я должна сказать, что таким обществом в сущности очень легко управлять и манипулировать. Это, в общем-то, не очень дорого, имея огромные госкорпорации, сидящие на дорогостоящих природных ресурсах. Вот к такому результату приводят те изменения в пенсионной системе, в частности, которые мы видели в последний год с повышением пенсионного возраста. Вместо того, чтобы менять систему, делая ее более пригодной для долгосрочных сбережений или самостоятельных решений людей о своей собственной жизни, происходит вот нечто обратное.
Ну, Евгений, что вы скажете? Накопительную систему фактически разрушили, получилось, да?
Да.
А сейчас как бы предлагают, есть тут всякие проекты, чтобы люди там 6% своей зарплаты еще сами платили в какие-то очередные накопительные фонды, а потом современное государство их тоже ограбит, разорит, обанкротит, и будет еще одна афера, так что ли?
Нет, ну это, Миш, вы говорите про так называемый ИПК, вот идея, да, индивидуальный пенсионный капитал, который пока вообще не опубликован даже проект.
Ну, они же говорят об этом, правда?
Они говорят об этом, но дело заключается в том, что там вроде бы победила, ну, считаю, относительно здравая точка зрения, что это сугубо добровольная система. Это вот если там на каком-то этапе существовал вариант так называемой автоподписки, когда вы насильно или принудительно подписывались быть членом этой системы, правда, можно было писать заявление, что вы не хотите. Но мы прекрасно понимаем, да, как это делается. И там в первый год 0% из вашей зарплаты брали, но потом 1, 2 и вплоть до 6%. То теперь вроде бы, все-таки обжегшись на вот том, что было в прошлом году, вроде бы победила точка зрения, что это надо сделать сугубо добровольно. Хотите, ну, как помните, была программа «Тысяча на тысячу». Угу. Хотите, идите, хотите, не идите. Ну, я бы сказал так, вреда от этого не будет, если это будет введено. Но это будет распространяться, если это действительно будет сугубо добровольная вещь, на очень небольшой круг людей. Потому что сейчас у нас ведь, ну, вот и Марина говорила об этом, у нас вот 2/3 населения, по социальным данным, вообще не имеет сбережений. Ну, ребят, ну нет денег у людей. Люди живут часто в долг даже, да, мы видим вот эту кредитную нагрузку. Тут уже господин Силуанов объяснил, почему у нас падают реальные доходы. Вы же слышали?
Да, с другой стороны, люди набирают кредитов, которые
отдать
не могут.
Так вот, они набирают кредиты и вынуждены их отдавать, и поэтому у них реальные доходы, потому что они считаются, после того, как вы расплатились там по кредитам, по налогам и так далее. Вот, и поэтому падают реальные доходы. Ну, отчасти, наверное, это тоже так.
Ну, они, правда, утверждают, что доходы выросли на 0,7%, а правда, доходы государства, кажется, выросли на 18%.
Да.
Такая интересная вилка теперь.
Это мы говорили же об этом, да? Вот. Нет, я просто к тому говорю, что эта система ИПК, она безвредна, если она в таком виде будет введена, сугубо добровольном, но она абсолютно не решает никаких проблем для основной массы работников с точки зрения пенсии.
Ну, вот я не рассчитываю на пенсию. А на что человек тогда может рассчитывать?
Это,
там, не знаю, накопление? Которые Миш, могут сгореть.
Я тут не очень согласен с позицией, что это позитивно, когда человек это говорит. И потому что у нас вообще в любой стране, если мы говорим развитые страны, существует система, которая фактически обязательна для всех, кто работает, когда она страховая, когда ты все-таки участвуешь в создании собственной пенсии. Да, в дополнение к этому ты можешь себе что-то еще накопить, зарабатывать и прочее. Потому что страны, где нет обязательных пенсионных систем, это очень редко. Это, ну, я таких стран, может быть, только это страны слабые.
США, почему?
Нет, в США есть обязательная пенсия, не надо. Там платится взнос обязательный, все работники, который вам дает некий минимум. Другое дело, что в Соединенных Штатах есть еще две другие добровольные формы. Корпоративная пенсия, и вы просто лично идете и оформляете пенсионный план в банке. Если у вас есть желание и деньги. Но есть и обязательный взнос. Поэтому я бы сказал так, это какой-то архаизм, когда вообще нет обязательной пенсионной системы. И просто вот этот ответ вот этого молодого человека говорит о чем? Что люди, действительно, люди запутались, люди не верят. В такой длинной перспективе, этому молодому человеку, ему же до пенсии еще там 30-40 лет. И он вообще понимает, что за эти годы 20 раз поменяют правила, как у нас это принято. 20 раз могут сделать так, что все ваши пенсионные накопления, вот как произошло с обязательной накопительной системой, они могут просто все сгореть. И в результате вы, когда в 65 лет придете к государству, действительно скажете, дайте мне пенсию, вам дадут вот это пособие по бедности. В цивилизованном государстве это не так. В цивилизованном государстве какой-то приличный минимум пенсионный, приличный, должен обязательно быть.
А давайте еще послушаем людей по поводу того, все-таки в каких условиях они бы согласились с реформами.
При каких условиях вы бы одобрили повышение пенсионного возраста?
Ни при каких.
Я ничего против этой реформы не имею. Конечно, она неприятна. Это понятно. Так сказать, радостно ее никто встречать не будет. Но это необходимость, которую надо пережить, как плохую погоду.
Вообще надо все по-старому оставить.
Нужна все равно в любом случае же реформа. А мое это дело менять, изменять, пенсию побольше сделать, и все. Меня это устроит.
Оптимальный вариант был, да.
соотношение наше жизненное, сколько мы живем, а так получается, ну, я до нее могу уже не дожить, правильно, 65 лет, ну, куда? Смысл мне там налоги эти платить?
При тех условиях, когда в стране не воруют, когда государство, ну, государство как, оно же существует за счет наших налогов, да, то есть я вот человек, который работаю уже, у меня стаж 12 лет, то есть я отчисляю налоги, то есть я работаю официально, и я как гражданин, я вправе знать, на что идут мои отчисления. В том числе мои отчисления идут на пенсии, на будущую мою пенсию, на пенсии тех людей, которые уже вышли на пенсию. И если бы в нашей стране не было бы такой коррупции в тех масштабах, в которых она есть сейчас, и, к сожалению, она прогрессирует каждый год, наверное, бы и не пришлось бы не применять никакие реформы пенсионные, может быть, даже, наоборот, применить реформу по снижению пенсионного возраста, то есть, чтобы люди могли раньше выходить на пенсию, радоваться жизни, наслаждаться.
Мне через месяц уже на пенсию бы ушел. Ну, не знаю, значит, надо. Я как все, получается.
Нет, я бы не понизила пенсионный возраст, он был нормальным, 55-60 – это норма. Я считаю, что не нужно было повышать. Я считаю, что в нашей стране есть другие резервы, чтобы как-то выходить на серьезную ситуацию экономическую.
Ну вот я бы за тезис «я могу не дожить до пенсии» все-таки зацепился бы. Марина Красильникова, осознают ли люди вот связь того, что было сделано, и плохого здравоохранения в современной России?
На самом деле, вот так напрямую трудно сказать, чтобы люди осознавали эту связь, потому что когда люди говорят, что я не доживу до этого, до этой пенсии, не доживу до этих лет, к сожалению, они напрямую не связывают это с тем, что их плохо лечат, или ситуация, что у людей нет возможности получить хорошее медицинское обслуживание, она стала, ну, такой постоянной константой в сознании людей. И говорить о том, что вот предпримите сначала какие-то меры для того, чтобы улучшить качество жизни, для того, чтобы люди в более старшем возрасте могли продуктивно и нормально работать. Мужчины до тех же самых 65 лет, и тогда давайте повышать пенсионный возраст. То есть вот все вот эти более сложные, получается, уже экспертные конструкции, они, конечно, не сидят в голове обычного гражданина. Именно поэтому я говорю, что повышение пенсионного возраста рассматривается как попытка государства уклониться от ранее взятых на себя социальных обязательств. Эта пенсионная система не рассматривается как продукт договорных отношений человека и государства в части формирования размера этих пенсий и условий их получения. Это просто то пособие, которое государство обязалось выплатить при наступлении определенного возраста.
Что, Евгений, давайте мы тогда будем уже завершать. Все-таки что можно вот на основе этого явно негативного опыта было бы изменить сейчас? Представьте прекрасную будущую Россию, в которой вот меняют эту систему. Ну, хотя бы первые шаги.
Во-первых, я бы все-таки остановился. Вот сейчас же есть переходный период, да, вот эти несколько лет, в течение которых повышается вот на эти 5 лет и для мужчин, и для женщин. Я бы сейчас сказал бы, стоп, давайте вот, ну я уже...
Стоп, 62.
Ну, вот сколько сейчас у нас есть, да, вот конкретно, потому что тут ведь запутанная система...
Хорошо, остановились на какой-то цифре.
Остановились, первое. Второе, я бы сделал систему индикаторов, я беру про социально-экономические вещи. Я не буду говорить про политику, да, что типа прекрасная Россия будущего, понятно, новая политическая власть, там новые порядки, я не об этом. Хотя это очень важно. Я бы сделал систему индикаторов, которая была понятна для всего общества. Вот я же говорил про эти вот светофоры. Что, ребят, как только статистика наша фиксирует, что у нас, и этой статистике мы доверяем, тоже важный вопрос, что у нас средняя продолжительность жизни не всего населения, как у нас сейчас это используется, а вот этих когорт, которые подходят к пенсионному возрасту. Вы знаете, Миш, тут же демографы опубликовали данные, что у нас сейчас мужчина, который доживает до 60, по-моему, лет, живет примерно столько же, сколько это было в конце 19 века. То есть вот там, вот в этих категориях, никакого особого роста не произошло. Так вот, вот эти параметры, которые мы сказали, вот мы предъявляем эти параметры, ребят, смотрите. Вы знаете, в Словакии как? Повышение продолжительности жизни происходит за прошлый год, допустим, на 2 месяца. Они предлагают повысить пенсионный возраст на 2 месяца.
А лучше повысить пенсии.
И к этому это дополнительно.
Если есть доходы
бюджета. Это дополнительный пакет, как повышать пенсии нынешним пенсионерам и как рассчитывать пенсионные права нынешним работникам. Там тоже очень много чего надо менять.
Спасибо. Я благодарю за участие в этом разговоре. Евгения Гантмахера и Марину Красильникову. Вел передачу Михаил Соколов.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».